Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Как всегда, в это время с вами Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Говорим про Америку. Стараемся держаться подальше от политики. У нас не очень получается, поэтому вот еще эту сегодняшнюю передачу в преддверии выборов мы посвятим все-таки политическим аспектам деятельности политической элиты, так называемой истеблишмента Соединенных Штатов, потому что это очень важно. И более того, я сегодня вот именно в течение этого часа постараюсь побольше ответить на ваши вопросы, потому что чувствую себя немножечко все-таки виноватым, потому что приходится сбрасывать очень многие звонки, просто не успеваешь на них ответить. Давайте мы сейчас восполним это. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб забыли. Не хотят, не надо. И мы их тоже не хотим. Значит, я хочу вас сразу познакомить сейчас с очень свежим опросом. Это Рейтер провел. Это достаточно объективно все-таки. Наименее ангажированный, скажем так, по поводу, соответственно, рейтинга Камалы Харрис и Дональда Трампа. Тревожная информация для Дональда Трампа. Тревожно. 45 Камала Харрис, 41 Дональд Трамп. Эта тенденция, она наблюдается во очень многих штатах, и что особенно важно, наблюдается в так называемых swing states, так сказать, колеблющихся штатах, которые еще пока не определили, за кого они будут голосовать. Я хочу вам напомнить, что по мере вот голосования из-за большинства большинство партий, которые наберет в этих штатах, соответственно, электоральный колледж, то есть выборщики, они, соответственно, это все будет приплюсовано к тому или иному кандидату. Это достаточно существенно. Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, очень многие, Джорджия. Там происходит сейчас такая, знаете, ну, скрытая баталия, потому что, судя по всему, именно там, по крайней мере, предыдущие выборы, они не были исключением, будет решаться судьба президентского кресла. Так, у нас уже звонки, полный день. Давайте я отвечу на один, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте. Я очень долго с вами не слышался. Наверное, вы утром принимали звонки в середине конца часа. Я до вас не успел дозвониться.
Вот вы дозвонились первое, пожалуйста.
Услышимся с вами. Здоровья вам, мой дорогой. Меня зовут Игорь. Счастья вам, удачи, и пусть война отступает.
Спасибо, спасибо, Игорь, очень-очень хорошее пожелание. Я, с вашего позволения, переадресую это нашим бойцам, нашим солдатам, воинам, офицерам, солдатам, которые сейчас, собственно говоря, рискуют своей жизнью и жертвуют ею, сражаются на полях с ненавистными бандеро-фашистами. Сердечный привет вам, ребята, возвращайтесь живы с победой. Так, давайте еще один возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот об этом и пресса говорит, что все-таки 10 сентября дебаты, они дадут преимущество Трампу, что он разгромит на них.
Отлично, отлично, да. Спасибо, спасибо вам за вопрос. Я как раз немножко попозже хотел коснуться, потому что действительно сейчас происходят чудеса. Значит, 10 сентября канал ABC устраивает первые президентские, так называемые президентские дебаты, уже с конкретными депутатами, с конкретными делегатами, вот кто выдвинулся. Это, конечно, Дональд Трамп и Камала Харрис. Значит, я хочу сказать, что действительно, вы справедливо заметили, будет очень любопытная ситуация. Камала Харрис боится этих дебатов. Она очень боится. Это не тот человек, который может в дискуссии выражать свои мысли. Это очень закомплексованный человек. А закомплексованность, я думаю, идет от нее абсолютной неопытности, не совсем подготовленности и, ну, откровенно сказать, просто не от необразованности. Ну, вот так, для такого уровня политика это, безусловно, неподготовленный, необразованный человек. Дональд Трамп в этом отношении человек с более широким кругозором. Это раз. И, конечно же, совершенно другая харизма. Если вы помните, уважаемые радиослушатели, во время нашей передачи с психологом Светланой Березовской вот неделю назад мы обсуждали как раз эту тему, и как раз вот профессиональный психолог Светлана, она как раз и говорила об артистичности Трампа. Человек, который ангажирован всегда, это блистательный актер. Я надеюсь, вы прекрасно поняли. Кстати, я хочу сказать, что Дональд Трамп, он снимался в фильмах. Он играл самого себя. Если вы помните «Один дома», он как раз в тот момент, в 90-е, он владел гостиницей «Плаза», знаменитой нью-йоркской гостиницей. И там он как бы появлялся в своем собственном обличии там и встречал главного героя Макоя Колкина, когда тот, спрятавшись от всех, так сказать, сумел забронировать себе номер в этом фешенебельном отеле. То есть это человек, который не чурает, он любит это. Человек, он постоянно ангажирован во время своих вот этих конкурсов, которые он устраивал, конкурсы красоты «Мисс Америка», «Мисс Вселенная». Я думаю, вы наверняка помните передачу с Оксаной Федоровой, нашей замечательной «Мисс Вселенной». Она тоже вспоминала тогда вот нашу передачу. Посмотрите, это было более 2 лет тому назад. Мы встречались как раз 20-летний юбилей этого события. И Оксана рассказывала о своих встречах с Дональдом Трампом и тоже отмечала, насколько я помню, его, так сказать, определенный артист. Камала Харрис никакая. Но это серая личность. Давайте вот признаемся, может быть, это звучит несколько дискриминационно, наверное, но я думаю, что наша уважаемая аудитория, особенно наши очаровательные женщины, вы не будете меня обвинять в том, это никакого отношения не имеет к полу, потому что если бы был бы Джо Байден, поверьте, я бы нашел бы еще более другие, более резкие, более крепкие выражения, характеризующие его как политического деятеля, хотя он-то, конечно, человек опытный. И вот во время этих дебатов, что сейчас делает, собственно говоря, Камала Харрис? Значит, сейчас идет закулисная такая, ну, передряга, иначе это ведь не назовешь. Они, что они пытаются сделать? Они пытаются обговорить заранее результаты и состояние микрофонов. Можете себе представить? Микрофонов, которые будут, вот, которые будут использоваться во время дебатов. И самое главное, они будут, значит, сейчас оговаривают условия о том, будут ли эти микрофоны включены во время того, когда противоположная сторона говорит, или они будут выключены. Вот Камала Харрис категорически хочет, чтобы они были включены. Дональд Трамп говорит, что я не хочу, чтобы они были включены. Если я говорю, то микрофон Камалы Харрис должен быть выключен. И наоборот. Почему? Потому что во время дебатов с Джо Байденом он блистательно использовал этот ход. Вы знаете, что Дональд Трамп, он обычно не перебивает, это не его манера, он спокойно ждет. Вы помните прекрасно, как взрывался буквально старик Байден каждый раз. То же самое, судя по всему, эту тактику хочет проработать и выбрала вот Камала Харрис. И сейчас она требует, чтобы ее микрофон был включен. И вот сейчас, я не удивлюсь, кстати, уважаемые радиослушатели, если в конце концов эти дебаты будут сорваны в какой-то форме. Потому что действительно, ну, Камала Харрис будет в очень и очень уязвимом положении. И сейчас, именно вот сейчас отмечаю, что ее рейтинги растут, а растут они не просто так, они растут на совершенно колоссальной подпитке, сотни миллионов долларов сейчас идет. И вот эти дебаты, они могут в очень большой степени изменить ситуацию. И изменить они могут только в пользу Дональда Трампа, потому что он сейчас, что называется, на коне. Я еще раз хочу вам сказать, что если это произойдет, вот это очень важно. Ну, я сейчас не хочу говорить такую тривиальную фразу, но вы сами отмечали несколько раз, и те из вас, кто слушает мои комментарии, вы отметили, что еще год назад я говорил о совершенно потенциальной опасности для жизни Дональда Трампа. Я говорил, что будет покушение. Так оно и произошло. Чистая случайность, что Дональд Трамп еще жив. Я утверждаю сейчас еще следующее. Если после этих дебатов ситуация изменится и Дональд Трамп поведет в рейтинговых опросах, а вы, наверное, помните, уважаемые радиослушатели, что когда было с Байденом, то тогда резко, так сказать, на 10 пунктов увеличился отрыв Дональда Трампа от Джо Байдена. Так вот, если это произойдет с Камалой Харрис, я совершенно реально могу сейчас сказать, что будет попытка номер 2 устранить Дональда Трампа. потому что я, вот сколько я смотрю сейчас, слежу за тем, каким образом сейчас действуют финансовые олигархат, глобалисты, для них это кошмар, приход Дональда Трампа к власти. Просто кошмар, и это обрушение абсолютно всех их планов. Это, может быть, в какой-то степени немножко чрезмерно. Может быть, это немножко, они, что называется, преувеличивают опасность для себя. Потому что кандидаты сейчас, каждый из них начинает так высказывать более-менее умеренную позицию. Дональд Трамп говорит, что он не будет особо преследовать глобалистскую позицию, политику, и будет уделять внимание охране окружающей среды. Камала Харрис неожиданно у нас тут выступила и говорит, а я не против, оказывается, бурения, и я не против, так сказать, самых разнообразных разработок нефтепродуктов там и угольных, допустим, шахт. То есть она вот у нас неожиданно такая стала, знаете, скажем так, эколог такой. То есть это все приходит в определенный баланс, но все равно, даже учитывая это, даже учитывая предвыборную риторику, которая всегда немножко жестче перед самими выборами, мы сами должны прекрасно понимать, что эта война не на жизнь, а на смерть. Я уже отмечал несколько раз, еще раз хочу подчеркнуть. Финансовый олигархат сейчас держит сотни триллионов долларов абсолютно необеспеченных деривативов и самых разнообразных так называемых мыльных пузырей финансовых. И приход Трампа в какой-то степени обусловит начало процесса вот этой потери. То есть все это будет сдуваться. Это все будет приходить в определенную норму, и очень многие так называемые триллионные компании сейчас, которые капитализация хвастаться, что у них там триллион долларов или еще сколько-то, эти компании все в конце концов опустятся до уровня стоимости офисов и недвижимости, которая у них есть. То есть будет реальная цена всего того, что, чем они владеют на данный момент. А вот эти все так называемые технологии, сетевые какие-то, так сказать, технологии, вот все, что это связано, на хай-тековские вещи, это все сдуется, потому что это, ну, это действительно не стоит той бумаги, на которой написаны инструкции по использованию всего этого. Вот, учитывая вот подобный характер противостояния в нынешнем истеблишменте не только Соединенных Штатов, но и Запада, я говорю, что здесь будет, ну, это будет, безусловно, на мой взгляд, самые грязные выборы, которые только можно себе сейчас представить. Николай пишет, ох, я не стал бы доверять всем этим опросам, вспомните 16-й год, когда такие же объективные опросы предсказывали полную победу госпоже Клинтон. Что произошло? Действительно, напоминать не нужно. А, Николай, я хочу сказать, что в целом я с вами соглашаюсь с вашим, так сказать, постулатом. Я только хочу вам напомнить одну вещь. Дело в том, что по всем опросам действительно большинство американцев выступало за Хиллари Клинтон. И я хочу вам напомнить, несмотря на то, что Дональд Трамп победил, но Хиллари Клинтон опередила его в народном голосовании на несколько миллионов. На несколько миллионов. Это выборщики, это просто демократы и либералы стали жертвой своей собственной избирательной системы. В принципе, в любой другой стране Дональд Трамп проиграл бы выборы, потому что подавляющее большинство американцев проголосовало за Хиллари Клинтон. Но выборщики проголосовали за это. То есть, вы знаете, там было несоответствие. Это электоральная система, когда большее количество выборщиков представляет меньшее количество самих, как говорится, голосующих людей. Поэтому опросы, я так бы осторожно сказал, они предсказывали правильно победу. И так оно и произошло. Но вот казуистика такая, знаете, бюрократия, они, так сказать, сыграли такую роль. Они сыграли такую роль. Так. 23. Хоть Камала и никакая, но ржет, а супер зажигательно. Ну да, это, конечно, может быть, конечно, так и есть. Трампушка, 29.87. Включай скорость, все будет окей. И хохотушка за бортом. Хорошо. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я помню ваши слова о том, что вы предполагаете возможность покушения на Трампа. Я это помню. Но вот если сравнивать Трампа с другими президентами, у меня ассоциация вот с Рональдом Рейганом. Они оба такие харизматичные, так ярко высказываются, очень по сути. И, кстати, и оба ранены оказались. Да. То есть, дело в том, что хотя у них есть позиции свои, такие республиканские, но вот у Трампа нет такой подкованности, как у Рональда Рейгана. Ведь он закончил, по-моему, колледж по политологии. Хотя оба театральные такие, очень так, ну, тоже оба артисты, mm-hmm. и Рейган был ведущим там это шоу по радио, я понимаю. Но вот у меня там в таком случае вопрос. Вот может ли повлиять на Трампа, вот в этом диалоге с Харрис, от демократов, чтобы все-таки перевес был в сторону республиканцев, потому что вот, в них последние десятилетия там вот нос к носу эти, значит, итоги выборов, да?
Я понял, так, да, спасибо. Вопрос понятен у вас. Ну, я, во-первых, бы, конечно, бы не стал бы сравнивать Рональда Рейгана и Дональда Трампа, несмотря на то, что они республиканцы, и в принципе, по многим позициям Трамп постоянно апеллирует к рейгановскому наследию, а это самая выгодная сейчас и самая убедительная и выигрышная позиция для любого консерватора — апеллировать именно к рейгановской традиции, потому что Рейгану его победа была абсолютно безоговорочной, он во всех штатах победил. Ну, хотя, с другой стороны, конечно же, ну, что называется, у Рональда Рейгана был низкий старт, потому что после Джимми Картера, после его абсолютно провальных 4 лет правления с 1976 по 1980 годы, конечно же, приход к власти Рейгана, он был, ну, что называется, предначертан. Это первое. Второе. Безусловно, Рейган — это, ну, мы часто говорим, что это актер, что он, да, он действительно актер, кстати, очень средненький актер, его роли были, хотя такие все очень выигрышные, мужественные, но фактически, но таких, знаете, главных таких ролей у него не было. В основном это военные герои такие, знаете, спортивные, вот знаменитый фильм «Дача», это когда он играл, так сказать, известного американского футболиста, вот, но карьеры как таковой нет, но у него потом был колоссальный опыт работы, он начинал работать в профсоюзах, он был не просто, он был причем так называемым спикером, у него был колоссальный опыт общения и с рабочим классом, и с предпринимателями, это он настолько, так сказать, вот за 12 лет, по-моему, своей работы, он сумел настолько подготовить себя именно в этой связи, что потом, когда он стал уже губернатором штата Калифорния, это был совершенно логичный ход, и уже тогда вот сформировался действительно лидер такого федерального масштаба. И у Рейган, конечно, это прежде всего это его плеяда, плеяда политиков, которые пошли за ним и которые, ну, фактически совершили вот эту такую, знаете, консервативную революцию своеобразную. И она была достаточно успешна, да. Так что я с вами согласен, немножко разные категории. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать вот такую вещь. Поскольку система очень архаичная на самом-то деле в Соединенных Штатах, система выбора президента, угу, выборщика, значит, какой инструмент воздействия? Избиратель на этих выборщиков практически мало влияет, как я поняла.
Угу.
А, значит, какие еще инструменты воздействия? Финансовые.
Финансовый, да.
Стоит, значит, огромный олигархический финансовый капитал, да?
Угу.
Вот. У него есть инструментарий в руках, в то время как у Трампа не очень. Тем более, что он богатый человек, конечно, все понятно, но все дело в том, что это несопоставимо совершенно по объему финансовые средства, которые могут быть вложены, значит, Трампом и теми людьми, которые стоят за Харрис.
Конечно.
Вот я, конечно, хочу спросить. Скажите, пожалуйста, вот... чтобы склонить чашу весов выборщиков, что должен сделать Трамп, с вашей точки зрения? Вот все-таки как-то вот переломить эту ситуацию. У него вообще реальная возможность есть или нет? Потому что против лома нет приема.
Я понял, да.
А в руках начинали финансовые олигархии.
Да, да, да. Хороший очень вопрос, спасибо. Значит, Трампу, во-первых, с самого начала, он должен перестать делать ошибки. Он не должен делать ошибки. Я приведу пример, уже я приводил этот пример, его выступление на собрании негритянского населения, черных журналистов, да, вот представители, так сказать, афроамериканцы, так называемые, там у него было неудачное выступление. Очень такая спорная, скажем так, его ситуация, которая сложилась вот вчера на Арлингтонском кладбище. Тоже не нужно конфликтовать, даже если ты прав. Значит, в преддверии выборов ошибку допускают те, кто начинают спорить с журналистами, с Голливудом, с актерами или с простыми людьми, допустим. Вот спорить бесполезно. Это для политика, это проигрышная ситуация изначально. Просто изначально. Ни в коем случае. Как бы журналист не был неправ, что бы он ни говорил, как бы, допустим, там ветеранские организации, что бы они ни говорили, как бы они ни выступали, может быть, они были бы неправы бы, в любом случае. Но не нужно спорить и не нужно говорить, не нужно... Это не та сфера, это не то поле деятельности, где нужно доказывать свою правоту. Ни в коем случае. Потому что эти люди всегда правы. Ну вот, по крайней мере, вот такой стереотип в Америке сложился уже давным-давно. Поэтому здесь вот, вот Трампу прежде всего нужно перестать делать ошибки. Первое. И второе. Разрабатывать старую проверенную тактику и стратегию, если хотите. Я бы хотел, чтобы это в стратегию вылилось. Это работа с теми ошибками, которые наворотила администрация Байдена и Харрис. Огромное количество. Это состояние границы, это состояние экономики, это уровень преступности, это рост цен. Достаточно вполне, чтобы загнать их в угол. Вот сосредоточиться на этих четырех направлениях и долбить, простите меня за это выражение, долбить, не останавливать. Не надо распыляться, не надо никакие, так сказать, реверансы в сторону цветного населения. Они сами все поймут, они сами уже это видят, они сами выступают, они сами говорят, что либералы их обманули. Не надо подливать масло в огонь. Ну, не надо, условно говоря, не нужно хлестать лошадь, которая и так хорошо бежит. Вот, но это я могу понять, почему это происходит, поверьте, не потому что там неопытная команда. Это просто определенный нарциссизм, и Трамп, он уже вот в какой-то момент подумал, особенно после дебатов с Байденом, что уже все решено, я могу говорить все, что хочу, и, так сказать, все меня, как говорится, любят. Ну, нельзя так. В политике это настолько изменчиво. Настолько это все переменчиво. За один день, за два дня. Это меняется моментально. Для меня является примером это вот выборы 1992 года. Я как раз начинал работать тогда в Америке. Я прекрасно помню 91 год, конец. 80% поддержки Джорджа Буша-старшего. Успешная операция «Буря в пустыне». Джо Буш-старший не идет на Багдад и говорит, мне нужен мандат ООН. Я только освобождаю Кувейт. Освободитель Кувейта. Ему там статуи золотые отливают на Ближнем Востоке. Вся Америка рыдает, так сказать, и говорит Джордж Буш-старший. Барбара Буш, мамочка, так сказать, такая американская, супер популярна. Три блестящих сына. Джефф Буш уже тогда... Значит, во Флориде стремится стать губернатором. Джордж Буш-младший, соответственно, в Техасе хочет быть губернатором. Такая американская семья, вот немецкие выходцы из Германии, все построили, миллионеры. Все хорошо. Проходит несколько месяцев, одна ошибка. Он говорит, что не будет поднимать налоги. Read my lips, читайте по губам. Я не буду поднимать налоги. И поднимает налоги. Этого было достаточно, чтобы Джорджа Буша-старшего смели буквально. И на арене появляется выскочка плейбой, никому неизвестный саксофонист, губернатор штата Арканзас, Билл Клинтон со своей... женой, супругой. И мы с вами получаем сейчас 20 лет полного либерального хаоса. Буквально за несколько недель Джордж Буш-старший проигрывает свой второй срок, хотя это была Рейгановская гвардия, вице-президент Рональда Рейгана. Ничего не получилось у него. Поэтому не надо играть вот в эти игры, где заведомо не может быть другого результата. Вот если Трамп будет придерживаться этого, то я думаю, что тогда... все будет нормально. Так, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, ну есть такая матрица по выборам лидеров в нашем современном мире. Один английский зоолог, ученый, наблюдал в Африке за стадом шимпанзе.
Угу.
Понимаете? И вот там один молодой амбициозный шимпанзе хотел быть лидером.
Угу.
Но там был старый вожак. Ну, а как ему? Он хотел все время, его гнали, гнали, он все лез. Потом он что сделал? Он украл у этого ученого бочки, банки из-под бензина пустые. И начал каждый вечер, когда отдыхает, штат отдыхает, он стал пить палками и кричать.
Mm-hmm.
Понимаете? И все разбегались, боялись его. И до того он напугал уже всех, и этого вожака, и всех, что его допустили к власти. И тут он такой вывод выводит. Что для того, чтобы прийти к власти, нужно что? СМИ, пропаганда и силовой кулак. Больше ничего. И ты будешь лидером. Их делают таких лидеров. Вот СМИ и силовой кулак.
Я понял вас, да. Единственное, что я, насколько понимаю, вы говорите сейчас о обезьяньем, как говорится, клане. Мне импонирует ваша параллель, но я все-таки думаю, что сообщество людей все-таки более сложно организовано, и долбить по барабану, и в это, ну, это не всегда, что называется, достаточно. Сейчас, уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам вместе со мной прослушать выпуск новостей моих коллег, потом продолжим про Америку.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей передачи. Говорим про Америку, принимаем ваши звонки, обсуждаем ситуацию, которая сейчас складывается. Это вот вдогонку к тому, о чем вы спрашивали, что не так или что так делает Трамп. Вот сейчас пришло сообщение, что Трамп угрожает посадить Цукерберга на всю пожизненно, если он будет вмешиваться в выборы. Ну, понятно, что Цукерберг с его платформами, а, конечно, они будут вмешиваться. В свое время, в 2016 году, Дональд Трамп обещал, что он посадит Хиллари Клинтон. Ну, вот нельзя бросаться такими словами, понимаете? Нельзя бросаться. При всей одиозности Цукерберга. Кстати, он буквально вчера вот признал, что на него давила администрация Харриса и Байдена. Надо уметь делать все-таки и своих врагов друзей. Вот Дональду Трампу нужны сейчас все друзья, которые только могут у него быть. Ну, я в кавычки беру. Вряд ли Цукерберг когда-нибудь станет его другом, потому что вот он пожертвовал, можете себе представить, $420 миллионов вместе со своей супругой они пожертвовали на предвыборную кампанию Дональда Трампа и, Дональда Трампа, Байдена и Харрис, понимаете? Но, тем не менее, он признал, что эта администрация на него давила. Ну, а вы прекрасно, я тоже понимаете, что с какой-то стати вдруг человек, на которого давила администрация Байдена-Харрис, вдруг жертвует такие деньги. Да потому что Цукерберг не владеет своей этой социальной сетью. Она уже давно в руках наших с вами старых-старых знакомых. Кавычки открываются. BlackRock, State Street, Vanguard, Chase Manhattan, JP Morgan и дальше под списку от Ротшильдом и Крокфеллером, понимаете? Но бросаться все равно такими словами не нужно. Это против Трампа работает в конце концов. Любопытная информация пришла сейчас. Я, естественно, даю вам то, что, ну, фактически нет в мейнстриме. У нас тут недавно Министерство юстиции неожиданно набросилось на ФБР. Это вообще немыслимо. Я хочу сказать, что это те самые организации, которые незаконно совершенно, простите меня, шмонали резиденцию Дональда Трампа во Флориде. И вот сейчас неожиданно Министерство юстиции предъявляет претензии ФБР. А в чем же дело? А потому что, оказывается, ФБР не смогло в течение вот последних 3 лет должным образом расследовать дела по поводу сексуального насилия против детей. А когда у ФБР было время, надо спросить у Министерства юстиции, расследовать это, когда оно было полностью ангажировано в политическое противостояние? Вы кого сейчас обвиняете? Вот сейчас вылезают вот подобные вещи, о которых мы с вами говорили достаточно давно. И когда сейчас вот в контексте этого всего говорят, да нет, ФБР, спецслужбы, они совершенно политически не ангажированы, у них нет каких-то политических преференций, да неужели? А что ж тогда мешает колоссальному аппарату, сотни тысяч сотрудников? Что же вам мешает расследовать дела по поводу насилия над детьми, тем более сексуального насилия? Да потому что они занимаются другими делами. Посмотрите, вот, так сказать, вы просто прокрутите кадры вот этого обыска в Мар-а-Ларго, которое было, это сотни ФБРовцев были задействованы для того, чтобы, ну, простите меня, выпотрошить гардероб Мелании Трамп. Сотни. А может быть, этих людей надо было бы использовать в чем-нибудь другом? Это вот тоже очень любопытно и очень такая, знаете, достаточно такой, знаете, очень-очень, по-моему, знаковая информация. И они мало говорят, я могу сослаться, конечно, я ее тут выудил, ну вот. Но это, конечно же, тоже показатель состояния вот институтов, как говорится, власти как таковых. Мы совсем забыли, у нас тут ситуация на орбите ведь складывается совершенно катастрофическим образом, потому что 2 космонавта, а вернее астронавта, просто зависли на орбите. И вместо возвращения домой, им прочат возвращение через чуть ли не через полгода. Почему? Потому что опять продукция Боинга, она не соответствует стандартам, и, соответственно, астронавты подвергаются риску возвращения обратно. Причем самое интересное, что сейчас происходит противостояние Боинга и НАСА. аэрокосмическая, соответственно, так сказать, организация США. Боинг говорит, что все в порядке. НАСА говорит, не в порядке. И мы не будем рисковать жизнью наших астронавтов. Это тоже вопрос структуры. Вот подобная дискуссия, но еще лет 10 назад она была просто невозможна в Америке. Просто невозможно было. Потому что НАСА говорит о том, что там утечка кислорода, утечка, так сказать, соответственно, химических каких-то веществ из этих баков, так сказать, с топливом вот этого Starliner, продукция непосредственно Боинга. Боинг говорит, да не, все нормально, чего, возвращайте, все будет хорошо. Это тоже определенный показатель. Вообще у Боинга, конечно, сейчас колоссальные проблемы. Я просто хочу сейчас обратить вот на что внимание. В свое время рынок был фактически поделен между Airbus и Боингом. Боинг сейчас теряет катастрофически свои позиции. Я хочу, чтобы те наши ответственные чиновники, которые отвечают за создание нашего MC-21, нашего среднемагистрального самолета, учтите эту ситуацию. Сейчас очень хорошая возможность войти на рынок, если мы предложим нашу продукцию. Вложите, я не знаю, сколько надо денег сейчас, чтобы ускорить процесс сертификации нашего самолета. Потому что не будет больше такой. Боинг очухается и опять будет возвращать свои позиции. Аэробус не в состоянии заполнить нишу, которую упустил Боинг. Там по разным оценкам от 20 до 40% продаж теряет сейчас Боинг. Вот именно пассажирских. Ну, в связи с репутацией 737 Макса, вот вы знаете, это были катастрофы такие очень знаковые. Сейчас есть возможность действительно утвердиться на этом самом-самом прибыльном рынке, среднемагистральные самолеты. Весь третий мир смотрит и ждет, когда мы наконец это сделаем. Если нужны дополнительные мощности, вкладывайте сейчас. Это очень сейчас важно. Это и для нашего политического реноме, но это прибыльно просто. Но это будет просто прибыльно. Надо сделать абсолютно все для того, чтобы, я еще раз хочу повторить, чтобы как можно ускорить вот эту... Так, давайте, у нас опять линия полная. Давайте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, да. Сейчас уже без ковида, все-таки будет ли почтовое голосование в США? И как демократы и республиканцы поделят между собой контроль, столкнутся ли они при подсчете голосов на выборах?
Отлично, спасибо. Значит, я хочу вам сказать, как раз вот у меня есть информация, сейчас тоже она такая, знаете, рефреном прошла. Значит, сейчас неожиданно разразились дебаты между профсоюзными деятелями учителей и почтовых работников по поводу ситуации в Газе. То есть они вот ангажированы сейчас в политический процесс, и сейчас там находятся очень многие, с одной стороны, сторонники Израиля, с другой стороны, сторонники палестинцев. И вот эта дискуссия сейчас идет достаточно, достаточно серьезно внутри этих профсоюзов. А вы совершенно справедливо отмечаете, что именно эти профсоюзы будут участвовать в организации предвыборной, вообще предвыборного самого процесса. Это школы, учителя, которые будут подсчитывать, и почтовые работники, которые будут доставлять, соответственно, вот эти все уведомления письменные, которые будут американцы из других штатов, из-за границы присылать для того, чтобы проголосовать. Вот в этом процессе. Поэтому это все остается. Сейчас просто вот такая новелла. Если раньше это было абсолютное безропотное подчинение либеральной администрации Байдена, потому что они кормились с рук, потому что те же самые спонсоры, которые давали деньги Байдену и Харрис, они же оплачивали счета вот этих профсоюзов. Именно они финансировали это, и профсоюз учителей, это там совершенно ненормальная какая-то у них там председатель, которая, ну, просто, она там чуть с трибуны не упала, это ужас, что размахивала руками, там микрофоны сбивала. Ну, просто, я считаю, ментально не совсем стабильный человек. Но деньги, судя по всему, она вот таким образом отрабатывает. Так что это все впереди, ничего не изменилось. Я убежден, будут подтасовки похлеще, чем 2016 или 2020 годов. Так что здесь у меня особых вот сомнений это не вызывает. И действительно, это вот... Я еще раз хочу повторить, среди профсоюзов, которые поддерживали либералов, сейчас у них тоже намечается, ну, своеобразное такое, знаете, противостояние. Они, не, так сказать, не все там поделили, видно, еще. Да, слушаю вас.
Рафаэль, я вот еще утром хотел спросить, но решил не смешивать в одну кучу, сейчас вопрос задам. Про Цукербаксы. Значит, Трамп хочет посадить Цукерберга до конца жизни за Цукербаксы. Вот я разбирался, что это такое, и так и не понял. Это деньги, что ли, вот, которые Цукерберг жертвовал там Байдену? Ну, это любой человек может жертвовать, кому хочет. Вот. Но тут я читал, что это какие-то деньги на оборудование, которое работает халтурно. Вот тут на самом деле надо не разбрасываться такими оскорблениями, а действительно организовать расследование, что это за оборудование, на которое Цукерберг жертвовал деньги, в чем именно его неправильность.
Ну, я понял, да.
Второй вопрос.
Да.
Значит, вот то, что вы сказали, что будет повторное покушение, вот, но оно, разумеется, будет, если не будет проведено расследование, то есть Трамп, он думает о том, как вот предотвратить такое покушение, вот, ну, запрос сделать, как допустила секретная служба США это покушение, и какие выводы отсюда полагается сделать, это должно быть такое полноценное.
Хорошо, да, спасибо. Значит, дело в том, что Сенат производит это, так, юридический подкомитет проводит эти слушания, там сенатор Джордан, сенатор Круз, они очень достаточно эффективны, сенатор Кеннеди, они Хашли, они обсуждают эти вопросы. Но ответов пока никаких абсолютно нет. Они просто там закрылись и говорят. Они, значит, все сказали, что есть несколько человек, понесли дисциплинарное наказание, их отстранили от службы. Никто не собирается серьезно этим заниматься. Я вообще хочу сказать, это какая-то такая американская традиция, убивать или покушаться на своих политических деятелей, а потом, соответственно, концы в воду. Все знаковые убийства 20 века, они все прошли вот под этим таким своеобразным лозунгом. Никто толком ничего не знает, что произошло. Касается ли это Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, никто не верит в официальные версии. Касается ли это Малькольма Икса, касается ли это Мартина Лютера Кинга. Абсолютно нет. Так, Калика перехожий. Эх, Рафаэль, неужели вы верите в эти сказки, что мы будем производить самолеты? Калика перехожий, я не знаю, сколько вам лет. Вот, но я прекрасно помню, когда мы производили прекрасные, замечательные самолеты. И военные, и пассажирские. Далеко-далеко не хуже нас. Я хочу вам напомнить, что первый реактивный самолет пассажирский, это был наш Ту-104. Что бы вы ни говорили, это так, что Калика перехожий. Давайте без, так сказать, вот этих вот неверований, скажем так. По факту будем смотреть, по факту будем говорить. Игорь Маслов. Рейган вылез на парадигме, что СССР империя зла, а так-то был туп, как дуб. Игорь Маслов, если Рейган был туп, как дуб, то что тогда говорить о тех умных и опытных политиках наших, начиная с Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, которых он обдурил? Ну, давайте говорить открыто. Обдурил со своей стратегической оборонной инициативой. Может быть, он и не такой уж был туп, и не как дуб. Хотя, если вы, может быть, в контексте анекдота про Василия Ивановича, дуб-то и Василий Иванович, это точно, Петька, крепкий я мужик. Так вот, Рейган крепкий был мужик. Так что здесь я с вами соглашусь. Да, слушаю вас.
Да, я хотел уточнить. Я работал в свое время на Тупольском заводе опытном. У нас одна проблема была, у нас сам лайнер, ну, идеальный, как правило, был, а с двигателем нам катастрофически не везло. То есть мы пробовали, ну, много двигателей перепробовали, в итоге, в общем-то, завод наш прикрыли, авиация наша захромала, и надеяться на новый самолет, но если только помогут нам с электроникой наши товарищи из Китая или откуда, я не знаю. Будет.
Ну, хорошо, помогут хорошо изобрести сами, может быть, так сказать, стоит что-то. Но вы, я не знаю, Ту-104, он же уже не выпускает лет, наверное, 50 или 60. Когда же вы там работали тогда? Ну, вот Кирилл напоминает, а первый звуковой Ту-144, конечно же. Давайте не будем, как говорится, квасным патриотизмом здесь страдать, с одной стороны. А с другой стороны, ну, давайте мы немножечко дадим все-таки кредит доверия нашей промышленности. Тяжело, конечно, очень тяжело восстанавливается, но все равно и не такие же, так сказать, все-таки преграды преодолевали. Вспомните, после войны как страну отстраивали. Ничего. Так, Андрей Буб, Рафаэль, по вашему мнению, кто для нас лучше, Харрис или Трамп? Трамп. Хотя я знаю, очень многие мои коллеги говорят, да разницы никакой нет. Ну, я бы хотел бы с ним подискутировать в прямом. Если специалисты не видят разницы между Харрис и Трампом, ну, тогда что-то мешает мне поверить вот в их латынь. По-моему, там очень наглядные, при всей, казалось бы, одинаковости и похожести. Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот американские даже СМИ отмечают определенную некомпетентность и косноязычие Харриса. Вот ее последнее интервью невнятное.
Да, ужасно.
И также то, что сначала над ней смеялись, и вот Байден объявил об уходе, и тут же началась такая пиаровская раскрутка. Вдруг Харрис стала настоящей претенденткой. Вот этот момент, вот да, его даже некоторые демократические СМИ об этом говорят в США. Спасибо.
Ну, да, вы совершенно справедливо подмечаете. Дело в том, что кандидатура... Камала Харрис, это, я думаю, для нее самой даже это было изначально очень удивительно. Это она сейчас делает вид, что как будто так все и должно быть. Но это понятно, что этот человек, но если был вот какой-то конкурс на абсолютно не соответствующих своей должности, может быть, или, по крайней мере, претендента за всю историю США, то Камала Харрис, по-моему, выиграет этот контент без всяких усилий. Этот человек просто ни о чем. Просто ни о чем. Это человек, который думает совершенно непонятно как и говорит непонятно. Ее не понимают ее же близкие люди совершенно. И то, что сейчас вот это разыгрывается, скажем так, ее карта, ну, это просто унизительно даже для Америки. Но вот реалии, они, знаете, как говорится, против фактов просто не попрешь. Вот Камала Харрис, она является претендентом на президент. Особенно вот вы посмотрите, военные говорят, это что, наш будет, это будет наш верховный главнокомандующий? Они в ужасе от этого, понимаете? Поэтому здесь совершенно справедливо отмечаете, что здесь еще... У нас еще очень много здесь чудес таких, скажем так, ожидает. В Калифорнии сейчас хотят отменить статус пожизненного наказания без права на помилование. То есть самые заклятые, самые отпетые убийцы, насильники детей, они сейчас согласно либеральному законодательству Калифорнии, могут выйти на свободу по так называемому УДО. Как ни странно, Сенат, он борется, очень активно борется с этим для того, чтобы не допустить этого. Я имею в виду Сенат и законодательное собрание Калифорнии. Но, тем не менее, вот очень многие во главе с Ньюсоном, они пытаются, это губернатор, они пытаются этот билл протащить. Это, конечно же, ну, я не знаю, это такая вишенка на торте, что... Что называется, дальше говорить не нужно, да. Вы часто говорите, ну что вот все время плохо, неужели ничего хорошего нет, неужели нет? Нет, уважаемые радиослушатели, я хочу с вами совершенно серьезно поделиться новостью, которая меня, например, очень порадовала. В той же самой Калифорнии запретили продажу так называемых вот фастфудовских этих упаковок с чипсами в школах. Полностью запретили. Чипы, Доритос, разные брокарты. Потайто чипс, так называемый, Твиклс, вот, Флейминг Хат там и так далее. Ну, это названия, которые есть, их просто убрали. Браво! Что хорошо, то хорошо. И не скажешь, что это плохо. Молодцы. Я просто искренне надеюсь, я просто знаю, что у нас-то еще эта практика достаточно... Но она достаточно, так скажем так, распространена. Я говорю сейчас, насколько мы отмечаем негатив в политике, это то, что, пожалуйста, учитесь наше Министерство образования, кто у нас отвечает за это, уберите эту гадость от детей. Уберите от них. Они в другом месте купят, но хотя бы, чтобы в школе этого не было. Хрустящие, так сказать, эти, которые наносят непоправимый вред здоровью детей. Займитесь этим серьезно, надо все это убрать, никаких этих вендор-машин, автоматов не должно здесь быть. Так что в данном случае, уважаемые радиослушатели, я аплодирую законодателям там, и деятелям в Калифорнии, молодцы, хоть на что-то способны в этом плане. Так что очень даже рад. Так, вы правда думаете, что Рейган, Буш, Клинтон, Трамп – самостоятельные фигуры? Я думаю, за них принимают решение, что напишут, что говорят. Алекс, ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, не надо обобщать это все так. Но, безусловно, эти люди зависимы. А кто из политиков независим? Ну что, русские цари были независимы, что ли? Или вы что думаете, даже на Сталина, что ли, не влияла ситуация? В очень большой степени влияла. В очень большой степени влияла. А кто у нас, так сказать, отменил вот этих, кто этих бандеровцев выпустил потом? Сразу это и при Сталине началось, и потом Хрущев это сделал. Это что, не влияние обстоятельств было? Когда этих тварей, чтобы их расстрелять там на месте, чтобы они вот сейчас не ходили, так сказать, недобитки, и их дети и внуки не убивали русских людей сейчас в Новороссии везде, так сказать. Почему мы их выпустили по амнистии? Это же тоже было политическое влияние. Это естественно совершенно. Не надо так вот они ничего не решают это... Очень многие решают, понимаете, и политик, он как раз на то и приходит, чтобы, может быть, даже принимать какие-то решения вопреки, а не во благо это. Иван, после Великой Отечественной войны страну подняла плановая экономика, а не вот это вот все. Иван, после войны нашу страну поднял советский народ. Я не знаю, что вы имеете в виду, плановая экономика, не плановая экономика. Советский народ поднял, огромный многонациональный народ. Посмотрите фильм «Председатель» с Михаилом Ульяновым. Тогда, я думаю, с моей точки зрения, будет гораздо все понятнее. Так что плановая, я не знаю, что такое плановая экономика, я ее не вижу, я не могу трогать. А вот как вкалывали наши деды-отцы, я это помню прекрасно из рассказа своего отца, своей бабушки. Что делали и как они делали. Так, Рафаэль, спасибо за эфир. Алик Еремеев, скажите, пожалуйста, улучшилась сейчас ситуация с выдачей виз в США россиянам? Спасибо. Нет, катастрофически совершенно. Никого не пускают. Это я знаю от Грега, я знаю от других моих американских друзей. Вот, мы, собственно говоря, тоже особо, но по сравнению с нашей позицией, это, конечно, это просто инквизиция со стороны США. Все, что связано с Россией, неважно это где, люди не получают. Я уже давно опустил, как говорится, перестал пытаться это сделать. Я знаю, что вряд ли, так сказать, меня впустят, как, собственно говоря, и в Армению. Я вот такой вот, видите, враг Соединенных Штатов Америки и Армении. Вот. И наверняка в Евросоюзе то же самое. Так что вы, пожалуйста, огромные деньги люди тратят. Я знаю, вы подумайте лишний раз, насколько вам нужно это все. И потом уже исходите из этого. Так. Фили Грани, вы меня спрашиваете по поводу финансового сервиса, который младший Трамп, я ни понятия не имею, о чем вы говорите, я не знаю просто. Игорь Маслов, хорошая сутка по поводу Моники Левицкой саксофона, но, как вы, наверное, уже сами понимаете, Игорь Маслов, я это не буду озвучивать. Это ваша шутка хоть удачная, но она для мужской компании все-таки. Так что здесь по-другому быть не должно. Давайте мы еще ответим, успеем, наверное, на один звонок. Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, Рафаэль, в случае того или иного результата выборов, допускаете ли вы взаимное непризнание обоими кандидатами результатов выборов и серьезный такой гражданский конфликт в США по итогам выборов?
Отлично, спасибо. Да. Вы знаете, да, уже сейчас говорят об этом, и уже сейчас Камала Харрис выдвигает обвинение, что он не признает эти выборы. Я думаю, что сейчас все-таки, пройдя горнило 2020 года, я думаю, что все-таки и Конгресс, и Сенат, они все-таки выступят, я думаю, достаточно консолидированно. Почему? Потому что есть, во-первых, баланс сохраняется. У нас Конгресс республиканский, Сенат у нас пока еще демократический, либеральный. Поэтому я думаю, вот этот баланс исполнительной законодательной власти, он сыграет свою позитивную роль в передаче. Но я еще раз хочу вам сказать, это будет зависеть от уровня и степени вот этих фальсификаций, которые будут, я убежден, со стороны Харрисовской администрации. Дональда Трампа, у него нет возможности, у него нет административного ресурса, он не у власти. А вот эти люди, они будут использовать абсолютно все, чтобы не допустить Дональда Трампа. Начиная от подтасовок с помощью профсоюзов учителей и почтовых деятелей, кончая, как я уже сказал, физическим устранением Дональда Трампа, если его рейтинги будут слишком позитивны для него самого. Я думаю, что те, кто стоит вот в этой ситуации, те, кто стоит за Камалой Харрис, они не применят воспользоваться именно вот подобным делом. Ну, собственно говоря, они уже это пытались сделать. Я думаю, что они это сделают еще раз. Только на этот раз они уже сделают это более профессионально и с вовлечением уже просто совершенно других людей. И я убежден, что этот план сейчас лежит где-то на столе. И те люди, которые верховодят сейчас не только Америкой, но и всем Западом, они очень-очень серьезно об этом думают. Потому что это не только финансы, это еще соотношение и НАТО и Соединенных Штатов Америки. Это вопрос противостояния политического и военного с Россией. Это вопрос экономического противостояния с Китаем. Здесь огромное количество интересов, которые мы обязаны с вами учитывать. И, по крайней мере, вот те люди, которые у нас сейчас продвигают глобалистскую повестку, они, по-моему, очень-очень серьезно об этом думают. Завтра в 14:00, уважаемые радиослушатели, у нас будет интереснейшая передача. Я убежден, что я очень многих из вас удивлю. Мы поговорим о замечательном американском музыканте, певце Джеффе Костеллуччи. Это молодой исполнитель, ему чуть больше 40 лет. Но я еще раз хочу повторить. Когда я вам поставлю его песни в его исполнении, я убежден, что очень многие из вас найдут и скачают для себя его песни в его исполнении, потому что это совершенно потрясающий голос. Какой голос? Бас. Бас-октавы. Это вообще редкость большая. Пол Робсон, Джонни Кэш, Барри Уайт. Ну, вот, пожалуй, и все. Об этом человеке пока еще ничего фактически... Ну, известно, конечно, но очень-очень узкому кругу. А я хочу вам завтра представить этого человека и в его исполнении. Песни, которые новые, и песни, которые уже в его репертуаре, они вам известны. Я убежден, что вы получите огромное-огромное удовольствие. Завтра в 14:00 Джефф Костеллуччи песни в его исполнении. Послушаем замечательного американского баса. Я искренне надеюсь, что мы с вами сможем на секундочку хотя бы абстрагироваться от тех баталий политических и действительно послушаем замечательного, талантливого человека, который живет в Америке и который тоже является частью американской так называемой повестки, но уже со знаком плюс. Всего вам самого доброго. До завтра в 14:00. Америка Лайт будет вас ждать здесь, в прямом эфире.